Проповідь Уильяма Маріона Бранхама «Бісноватий із Гадари», проповідана 20 июля 1954 года в Чикаго, Иллинойс, США. Благодарю вас. Если желаете, можете сесть, друзья. Очень рад быть здесь в это послеполуденное время, видеть лица Божьих детей, смотрящих на меня, и иметь привилегию говорить к вам снова сегодня. Это мое второе дневное служение, которое я имею всех дней моего служения. Обычно администраторы и некоторые из них назначают послеполуденное служение. И я действительно не знал, идя сюда, пока всего лишь некоторое время назад брат Джозеф не позвал меня. Мистер Мор сказал мне, «Скажи, ты знаешь, что ты должен проповедовать сегодня днем?» И я сказал, «Я не знаю, просто, может быть, кто-то другой выйдет». Он сказал, «Сегодня днем ты проповедуешь, так что лучше отправляйся туда». Таким образом мы пришли. Поэтому я очень рад быть здесь в любое время, в которое я могу что-то сделать для Господа. И я немного отдохнул, так что в этот полдень мне нетрудно выйти и говорить. Я не сильный проповедник, поэтому я чувствую себя немного робко, пытаясь сделать это или пытаясь занять место проповедника. Но я всегда называл себя запасным колесом. Вы знаете, когда вы получили прокол, вы используете запаску. Но сейчас мы не получили прокол. Видите, у нас здесь много служителей, они просто поставили запаску на сегодня, чтобы использовать ее еще раз. Это правильно, брат Райан? Я просто подумал, что было так. Итак, мы все одна большая счастливая группа детей Божьих, трудящихся вместе. Я вижу, что они получили книги и фотографии Ангела Господня. Ребята, я не продавец книг и не торгуюсь фотографиями. Я не делаю этого. Эти книги мы пытаемся приобрести просто как... Но я никогда не думал, чтобы умышленно когда-нибудь заработать хотя бы копейку на книгах, потому что если придет бедный приятель, и у него не будет денег, он в любом случае книгу получит, и он многие из них раздаст, а тут так много, вы должны продавать их по незначительной прибыли, и вы много теряете на них. Бывает такое, что в книгах заводится чешуйница, когда они застаиваются на полках в нашей местности, вроде бы не в это время года, не сейчас, во всяком случае, когда сыро, но это напоминает что-то вроде того. Но обычно мы так много теряем их, что в среднем на книгах вообще не зарабатываешь. Даже невозможно от их продажи свести концы с концами. Но если бы это не было для послания, которое было в них, у меня не было бы их, и мы не продаем их в воскресенье, потому что я воздержусь от того, чтобы продавать в День Господень. Я всегда делал так. Не потому, что я говорю, что это неверно. Брат Босфорд бывало наставлял меня все время, говоря, «Вы продаете что-то, что может принести людям вечную жизнь». Брат Босфорд, возможно, прав, понимаете? Но это не суеверие, я далек от этого, поэтому я не думаю, что я должен, так что я просто оставляю это. Так вот, это маленькая фотография, я предполагаю, что они сказали вам, что на ней. В этой книге фотостатическая копия этого, и стало быть, фотография того же самого ангела, который есть также в книге. Но это не подлинник. Это просто газетный репортер сделал здесь фотографию. Если вы заметите, там рядом человек просто с опущенной головой, словно он был ослеплен, вот так. Я стоял и проповедовал тем вечером в Кэмдене, штат Арканзас. А собрание было размером с эту аудиторию, может быть, что-то около 3000. И это было как баскетбольный зал. И я думаю, что у них было 2 или 3 балкона. Я забыл, это было несколько лет назад, лет 7 или 8, когда это произошло. И я просто говорил, и казалось, как будто я не мог добиться к тем людям, о чем я говорил насчет ангела Господня. Это было ново, затем, потом просто началось это. Великое движение Божие просто началось в то время. И люди сидели, слушая, и я взглянул и сказал, «Я больше не буду говорить об этом». Вот он пришел. И это сошло, двигаясь через здание, вот так, над головами людей. И когда я стоял там, это опустилось, и там был газетный репортер, делавший некоторые отчеты. И этот мистер, служитель, который подбежал, чтобы пожать мне руку, он просто зафиксировал его там в таком состоянии. И он просто наклонил голову, и это опустилось вот так, и помазание прямо сошло для развлечения. И вы можете видеть то, как это было. Это, я знаю, это здесь, потому что я видел это несколько раз, но это никогда, никогда не было забрано. Так что это будет так же подлинно, как здесь, на фотографии. Фотография не моя. Она принадлежит студии «Дуглас» в Хьюстоне, штат Техас, которая является представителем Американской ассоциации фотографов. И в вечернем служении в дебатах с баптистским служителем, который вызвал меня на дебаты и сказал, что я никто иной, как самозванец, и должен убраться из города и так далее, несколько тысяч человек собралось для слушания. Мистер Босфорд принял его вызов, и после того, чего они достигли посредством этих дебатов, они попросили меня, чтобы я пришел распустить их в молитве, и я пошел. И я сказал, мне жаль, что они спорили об этих вещах. Христианство — это не спорт, это нечто, что должно быть живым. И я сказал, я никогда... Человек продолжал называть меня целителем, и я сказал, я никогда не говорил, что я целитель, я никогда не говорил, что я могу кого-то исцелять. Я всегда говорил, что Бог исцелитель, а я просто его служитель, молящийся за больных. И я сказал, я заявляю о божественном даре от Бога, который может понимать и знать определенные вещи, и сказать мне о том, что было и что наступит. И я сказал, это неопровержимо, это может быть доказано в любое время. Видите, я сказал, это является неопровержимым. Если что, я сказал, я говорю только правду, и любой знает, что Бог никогда не почтит заблуждение. Он не будет иметь ничего общего с заблуждением. И это было давно, годы и годы назад. Я сказал, но если вы говорите истину, Бог возьмет, будет чтить истину. Он сказал, что Он будет, и Он будет почитать истину. Я сказал, если я говорю истину, тогда Бог будет говорить за меня. И я больше не говорил этого, пока он не предстал перед многими-многими тысячами людей. И они сфотографировали это, и вот оно. И тогда Джордж Лейси, специалист по отпечаткам пальцев и документам, один из лучших в мире, исследовал фотоаппарат, место и все, и день, два или три дня он исследовал все и просмотрел, не было ли двойной экспозиции или чего-то. Он пропускал это через все виды света и обрабатывал, и так далее. Это все здесь, что он сделал для этого. И он сказал, что объектива коснулся свет. Сверхъестественное существо, которое было там. И это первое, единственное во всем мире, что когда-либо было доказано, абсолютно доказано с научной точки зрения. Сверхъестественное существо было сфотографировано. Теперь вы могли бы, если желаете, отправиться в Вашингтон. Здесь некоторое время назад, вы все заметили, там был снимок, который сделал кто-то, Иисуса с распростертыми руками. И в двух ракурсах, вы видели это в газете. Но человек признал, он подделал снимок. Это не было так, вы понимаете? И он признал это. Это было в Reader Digest, что это было не так. Но эта фотография здесь не потому, дорогой христианин, что это не я, я просто оказался стоящим там. Вот и все. Так что, но эта фотография сверхъестественного существа. И мое мнение, если вы заметите, это столб огненный. Обратитесь к моим книгам за годы, перед тем, как это было засвидетельствовано. Посмотрите назад, как раз за разом это появлялось. Взгляните в маленькую книгу, написанную одной из первых, называющуюся «Иисус Христос вчера, сегодня во веки тот же». Как много газет Луисвилля, Кентукки и все говорили, таинственный свет появился над местным баптистским служителем в то время, как он проводил служение крещения. Когда он находился там и сказал мне прямо там, по крайней мере, перед 10 тысячами человек о том, что должно было произойти, сказал, «Твое служение будет, как было у Иоанна Крестителя, посланного предвестником перед первым пришествием Христа. Твое служение предвестит второе пришествие Христа». И там я даже не знал, о чем это было сказано, ничего не знал об этом, но взгляните на движение, которое сегодня, смотрите, это совершается. Как мог я с семиклассным образованием, неграмотный, я, когда в их времена, когда я попытался бы читать Библию, я не смог бы сделать этого. Девушка, на которой я женился, мать моего мальчика, должна была стоять на платформе и читать для меня Библию, мой текст для меня, потому что я не мог даже читать Библию, это правда, я не мог даже читать это. И я помню свою первую проповедь, я проповедовал, я думаю, что это было мое первое собрание, которое у меня было, будучи в маленькой поместной баптистской церкви, которую я попытался провести сам. Я проповедовал, по-моему, это было «Самсон, могущественный муж». И я пытался сам, и я подумал, отлично, я просто попытаюсь проповедовать это наилучшим образом. И это было Иоанна 14. И я сказал, «Читай, дорогая». Она сказала, «Да не смущается сердце ваше». Я сказал, «Вы слышали, что сказано?» И также сказала, «Вы верите в Бога, верьте также и в меня». Я сказал, «Вы это делаете?» Просто как она, таким способом я проповедовал мою первую проповедь. «Брат Райан, вы, возможно, помните те дни, когда это происходило, но сейчас я все еще продолжаю идти этим путем, друзья. Итак, я по-прежнему люблю Господа Иисуса. И тот же самый Господь Иисус, который явился там на реке в тот день, это Его фотография». Мужчина дает свидетельство о свете, который появился предыдущим вечером.
And it was especially when our first sister came up here. It was right over Reverend Branham, that sister, and Reverend Moore, who stood right here. Hallelujah. Do you believe it?
Спасибо. Так вот, некоторые могут сказать, брат Бранхам, вы думаете, свидетельство брата Бозе истина? Безусловно. Хорошо, тогда как мог? Я тоже сидел здесь, и я не видел это. Это правда. Это все вполне может быть так, что вы будете сидеть прямо там, и может быть два, один, сидящий по эту сторону от вас, может видеть это, а вы не можете. Взгляните на звезду, которая вела волхвов. Это прошло над каждой обсерваторией и так далее, и никто не видел этого, кроме них. Просто им было дано видеть это. Взгляните на Павла, когда у него было видение, сбивший его с коня. Он упал со своего коня, или как-то так, когда был на пути в Дамаск. Видите, просто это дано некоторым видеть, а некоторые не могут видеть. Это совершенно верно. Таким образом, когда мы все окажемся в славе, когда дни закончатся, я собираюсь сделать это заявление. Я верю этому от всего моего сердца. Мы читаем это в Библии, что это был столб огненный, который вел детей Израиля из Египта в обетованную страну. Это верно? И этот столб огненный был ангелом Завета. Это верно, учителя? И кто был ангелом Завета? Иисус Христос. И затем Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Это верно? Что это значит? Он по-прежнему ведет церковь. Он ангел Завета. Завет был написан его собственной кровью, и он вошел в присутствие Отца, неся свою собственную кровь. Это верно? И теперь это тот же самый Святой Дух. И они сказали, Джордж Джей Лейси сказал, это выглядело как изумрудный свет, горящий, колеблющийся вот так, кружащийся вокруг и вокруг вот так. Выглядело, как будто он был собран в круг, кружащийся вокруг вихрем. Так что это выглядит таким большим и, пожалуй, таким насыщенным практически каждый вечер, когда я, честно говоря, прямо сейчас я могу сказать вам теперь, что мы, как я проповедую сегодня смертным людям, как смертный человек, что я, это находится не далее 5 футов от того, где я нахожусь прямо сейчас. Это верно. Теперь способ, которым это происходит этим вечером, я просто подчиняюсь этому, и у меня есть способ, как это сделать, предоставить себя, чтобы меня больше не было. Есть только это, понимаете? Я выхожу, это входит. И это не может оставаться на мне долго, потому что я... Это было бы просто... Я не знаю, что будет происходить, но затем это отойдет. Я могу сказать, что это стоит где-то рядом со мной. Потом я буду говорить больному, затем, может быть, я снова почувствую, что это пришло таким образом. Это просто опустится на меня. И это то время, когда появляется видение. Потом это снова уйдет. Затем я могу услышать себя говорящим, но я не знаю, что я собираюсь сказать. И вот таким образом это происходит. И я очень благодарен. Я не ожидаю, что все будут этому верить. Они даже не верили бы Господу Иисусу Христу. Так что я не могу ожидать, что каждый будет верить этому. Но я могу только свидетельствовать, что есть истина. И если я сегодня уйду из этого мира, друзья-христиане, мое свидетельство истина. Тысячи раз тысячи людей, без преувеличения, наблюдали это своими глазами. Церковь повсюду распознала его служение. Не мое, его служение. Как он делает? Что он делает? Благословил тысячи и послал сегодня по всему миру мужей в огне Божьем. Так точно, это сделал. Он. Научный мир не видит этого, но это так, это там, прямо там. Джордж Джей Лейси сказал, после представления на рассмотрение фотографий, он сказал, он часто много раз говорил, что слышал о моих собраниях и слышал, как люди говорят это, и он сказал, что это была психология. Он сказал, но когда он позвонил мне, он сказал, механический глаз той камеры не захватит психологию. Так точно, механический глаз камеры не захватит психологию. Итак, научный мир объявляет это истиной, так что, может быть, мы кучка неграмотных людей. Это так, я знаю. Но здесь есть одна штука, которой я предпочел бы иметь Божье одобрение и называться святым скакуном, или фанатиком, или тем, как они хотят назвать меня, и иметь Божье благоволение, знать, что Он находится здесь этим вечером, чем получить все богатства Чикаго или получить всю славу этого мира. Я предпочел бы стоять прямо сейчас здесь, держа эту фотографию, рассказывая вам, чем это является, и знать, что Он стоит прямо здесь, в 5 футах от места, где стою сейчас я предпочел бы иметь это чувство и утешение, которое я имею прямо сейчас, чем быть царем над всей землей 1 000 000 лет. Это правда. Так вот, я счастлив, я устал, я физически износился, у меня трудности, такие вещи, которых обычный человек не испытывает. Вы можете представить, как сатана сражается со мной день и ночь, все время, изгоняешь тех демонов, а они преследуют тебя, вы понимаете? Но все эти вещи, у меня есть битвы, которые никто не знает. Но я люблю людей, я люблю их всем моим сердцем, и поэтому люди знают это. И я никогда никогда не позволю моему служению занять значительное место, где оно будет выглядеть как значительное. Это может приходить мне в голову, но мое служение сохраняется маленьким. Иногда я обращаюсь к нескольким людям, и в другое время будет собрана толпа, и я двинусь куда-то еще и просто отправлюсь куда-то еще, потому что весь мой мотив такой — угодить моему Небесному Отцу. Вот единственное, что я должен делать — это угождать Ему. Я хочу молиться за всех вас. Это всегда в моих собственных глазах, чтобы Господь хранил меня умоленным. Вот, это где я могу быть, где Он может использовать меня. Я хочу быть в том месте, где Он, когда ангельские существа выйдут вместе, Он сможет сказать: «Вот я знаю, что мой слуга Уильям Бранхам исполнит мою волю. Вот что я хочу, чтобы он действовал». И тогда в тот день я часто задавался вопросом, я желал бы находиться там, в тот день, когда он протягивал руки и говорил: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я дам вам покой». Я, наверное, никогда не услышу этого, но есть одно, что я ожидаю услышать. Однажды услышать его говорящим. Это было сделано. Хорошо, мой добрый, верный слуга. Это голос, который я жажду слышать, если он только позволит мне двигаться в его царство. И затем подняться достаточно, чтобы я мог положить свои руки на его святые ноги, или как-то так. Это было бы превосходно, если бы я только мог видеть его. Здесь некоторое время назад я говорил на собрании бизнесменов. Я полагаю, это было прямо здесь, в Чикаго, об одном темнокожем старике с юга. Он был спасен в один из вечеров. На следующее утро он ходил по улице и говорил: «Я свободен, я свободен всем остальным рабам». А рабы сказали ему: «Почему?» Хотели знать, что произошло. Он сказал: «Господь Иисус сделал меня свободным». Пришел рабовладелец и сказал: «Ну, самбо, за работу». Он сказал: «Да, хозяин, я не хотел отнимать у вас время». Сказал: «Я слышу, что ты говорил, что ты свободен». Он сказал: «Да, хозяин». Он сказал: «Господь Иисус Христос освободил меня вчера вечером от рабства, я имею в виду от тяжести греха». И он сказал: «Хорошо, я хочу, чтобы ты позже пришел ко мне в офис». И немного погодя он пришел в офис, он сказал: «Я хочу, чтобы ты сказал это снова. Скажешь ли ты мне, что на этой встрече прошлым вечером Иисус Христос освободил тебя, чтобы ты больше не был рабом греха?» Он сказал: «Да, да, босс». Он сделал это. Он сделал меня свободным от греха и смерти прошлым вечером. Он сказал: «Тогда, Самбо, если Иисус Христос освободил тебя от греха и смерти прошлым вечером, в этот день я освобождаю тебя от рабства». Так точно. Так что ты можешь проповедовать твоим братьям. Старина проповедовал много-много лет. Когда он был готов умереть как старик, он был призван, и все, много его белых братьев пришли увидеться с ним, и старый дружище находился в коме. И они думали, что он был мертв. И после, спустя какое-то время, он осмотрелся вокруг, он увидел, что все они стояли там, он приветствовал их всех снова, и он сказал: «О, я только что побывал внутри». Сказал: «Почему я вернулся?» И сказал: «Я стоял в дверях». И сказал: «Я стоял, смотрел, и ангел пришел ко мне и сказал: „Самбо, теперь ты готов получить свой венец и награду?» Он сказал: «Венец? Награду? Не говорите мне о венце и награде. Я не нуждаюсь в них. Просто дайте мне стоять и смотреть на него 1000 лет. Это мой венец и награда». И я думаю, что в этот день у нас у всех такие чувствования. Я не переживаю о наградах. Меня не волнует, имею ли я лачугу или что у меня есть. Просто дайте мне видеть того, кто не видим здесь сегодня. И весь остаток жизни будет. Все остальное кажется таким незначительным, когда я думаю, что когда-нибудь я смогу увидеть Его. В церкви мы использовали в песнопении старую песню: «Как хочу я видеть Господа Христа, благодать Иисуса прославлять всегда, на аллеях славы радостного спеть. Путь свершен, я спасен, дома, наконец». Такие наши чувствования в этом дне. Это мой мотив, будучи здесь, в Чикаго, в этот день и на этой встрече, попытаться достигнуть моих братьев здесь, после познания Его присутствия здесь, чтобы попытаться побудить их верить Ему. Так вот, я желал бы быть сильным оратором, может быть, как брат Джаггерс, или брат Робертс, или Билли Грэм, или кто-то из тех мужей, которые проповедуют свою проповедь, куда бы они ни пошли, и идут домой, и это закончено. Я не могу, я не оратор. Единственное, что я могу сделать, Бог дал мне кое-что еще, чтобы завоевать Ему Его детей, и это молиться за них. И я почитаю моих братьев, как я почитаю и думаю о брате Робертсе и Билли Грэме, и мужах, как эти, которые выходят и завоевывают души для Христа. Я просто восхищаюсь восхищаюсь ими. Они слуги Божьи, и я люблю их. Брат Джаггерс и брат Коу, и все эти братья, кто имеет те великие служения, мое сердце, я молюсь за них постоянно. На днях, когда я услышал, что у нашего брата Билли Грэйма были почечные колики, и он вроде лежал в больнице в Германии, мужество сказал, я буду проповедовать, если даже не запакуют меня там на носилки. Я остановил свою машину, я вел машину по дороге, я остановил свой автомобиль, я сказал, дорогой Боже, убери это от этого мужа так, чтобы он мог пойти туда. Он твой слуга, и он там пытается. Мы все едины, как одно большое царство протестантских верующих. Мы стоим объединенные, и мы должны стоять вместе в силе воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Мы можем отличаться. Билли может сказать, брат Бранхам, я не верю твоему божественному исцелению. Он может. Это не заставит меня думать о нем хуже. Он точно такой же мой брат. Это верно. Какие-то другие братья могут сказать, брат Бранхам, я с тобой не согласен. Нет никакой разницы. Мы все пытаемся увидеть его прекрасное лицо. И мы люди, мы можем отличаться. Если бы я сегодня днем собирался купить автомобиль, я мог бы купить автомобиль, отличающийся от того, который бы хотел купить Билли Грэйм. Он мог бы рассуждать о своем автомобиле, я мог бы рассуждать о своем, но мы оба в автомобиле, это все, что необходимо. Так, я думаю, должно быть, так как мы во Христе. Аминь. Теперь, я вчера так долго держал вас днем и проповедовал вечером, и я полагаю, что вы в какой-то степени достаточно устали из-за того, что я занял так много времени, поэтому мы постараемся сегодня просто сделать это как можно короче. Я просто как бы перечитывал здесь Писание. На протяжении всего утра мы были очень-очень заняты. Брат Мор, здешний администратор, знает, что мы были просто очень заняты, собирая записи и все остальное, и встречи, и небольшие конференции, и так далее. И теперь просто было немного времени, может быть, минут 10, чтобы взять Библию, взглянуть в нее и сказать, «Господь, из какого места я мог бы поговорить с людьми в этот день?» И сейчас, поднявшись сюда, я не знал, о чем буду говорить. Так что я просто открыл здесь, я буду придерживаться этой темы, здесь, в Библии. Это где Иисус успокаивает воды. У меня есть старенькая Библия Скофилда, подаренная мне несколько лет назад, и вот здесь, бесноватый из Гадары. Теперь я могу говорить о любом из того, что Господь хочет от меня. Поэтому мы будем кое-что читать о бесноватом из Гадары, просто некоторое время, и посмотрим, что Господь даст нам из этого узнать. Марка 11, Марка 5 глава. «И прибыли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек с нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его укротить даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не имел мужества укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и в гробах, кричал он и бился о камни. Но когда он увидел Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему». Это было странным, разве не так? «Он прибежал и поклонился ему, и вскричал громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Теперь пусть Бог прибавит своих благословений к прочитанному слову. Не должны ли мы просто склонить наши головы в то время, как мы молимся? Теперь, наш добрый Небесный Отец, мы благодарим Тебя в этом дне за милость. Мы благодарим Тебя, что Иисус, Твой Сын, искупил нас от греха, и мы теперь Твои дети. И мы молим, чтобы Твои благословения были на нас. Прости нам наши грехи. Многие из находящихся здесь, Отец, возможно, приехали только сегодня. Некоторые из них в предсмертном состоянии. Если они не смогут добраться до Тебя, они погибнут здесь, на земле. И, Отец, мы нужны им. Они верующие. И я молю, чтобы что-то могло быть сказано в чтении этого слова, или что-то могло быть сказано Твоим слугой, что позволит им иметь веру в искупительную жертву и смерть нашего Господа Иисуса Христа, кто искупил их от этого заболевания. И пусть это будет великий вечер или день служения. И дай нам сегодня вечером излияние чрезвычайно, изобильно. Пусть сила Божья будет здесь, чтобы сделать слепого видящим снова, глухого слышащим, немого говорящим, калеку ходящим. Господь, мы молим, чтобы Ты проявил Себя для нас величественным способом и люби нас и заботься о нас, Отец, ибо мы просим во имя Твоего дорогого Дитя, Господа Иисуса. Аминь. Теперь мне просто нравится размышлять о Господе Иисусе. Всегда я хочу, когда я только могу, делать акцент на Иисусе. Кто-то сказал недавно, это было здесь, в Иллинойсе или другом городе, сказал: «Брат Бранхам, ты просто говоришь так много об Иисусе, ты так много хвастаешься им». Я сказал: «Что же, Он достоин всей похвалы, что я могу дать или кто-либо может дать». Сказал: «Ты просто... Почему ты не говоришь о некоторых других персонажах Библии?» Я сказал: «Он единственный, кого я знаю, это Его. И я просто люблю говорить о Нем, и я верю Ему». И в этот день, когда среди такого большого количества людей о Нем думают как о простом, хорошем человеке, некоторые из них говорили: «Хорошо, так вот, Он просто человек». Хорошо, я признаю, что Он был человеком, но Он был больше, чем человек. И некоторые говорили о Нем: «Ну, Он был пророк». Да, это правильно, но Он был больше, чем пророк. И Он был Богом. И Иисус Христос был Бог, проявленный в плоти. И Иегова Бог, Его Отец, осенил Деву Марию и сформировал в ней клетку крови, из которой сотворил Сына Иисуса Христа. И в крещении Он жил как человек до тех пор, пока не был крещен Иоанном в Иордане. И сразу же после Его крещения Иоанн засвидетельствовал, видя Святого Духа, сходящего с небес и нисходящего на Него, и пребывающего на нем. И перед этим Иоанн услышал голос в пустыне, который сказал ему: «На ком увидишь Духа сходящего и пребывающего, это тот, который будет крестить Святым Духом и огнем». И Иисус сказал, когда Он был здесь на земле, так: «Я ничего не делаю от Себя, это не Я, это Мой Отец, и Он обитает во Мне». Видите? Так вот, Библия говорит, что Бог Отец был в Христе Сыне, примиряя мир с Собой. Видите? Таким образом, Он был больше, чем человек. Он был Бог-человек. Он был не Бог-человек, а Бог-человек. Он был Богом, сотворившим плоть, чтобы забрать грех. Только таким способом это могло быть. Бог должен был страдать, и Бог не мог подвергнуться наказанию своим собственным осуждением, пока Он не стал плотью, потому что Бог бессмертный, Он Дух. И Иисус сказал Святого Иоанна в 4 главе: «Бог есть Дух, и они должны поклоняться Ему в Духе и истине». И Дух не мог пострадать от смерти, поэтому Дух явно выразился. И Дух не послал пророка, чтобы тот занял это место. Дух не послал хорошего человека, чтобы тот занял это место. Дух пришел сам во плоти занять это место. Это правильно. Бог занял место грешника и умер вместо него. И если я высказал наказание на каждого здесь, если они взирали на тот свет, и кто-нибудь взирал, и я не хотел, чтобы они умирали, и я хотел искупить их, я не мог попросить моего хорошего друга, брата Мора, занять это место. Я не мог попросить брата Джозефа занять их место. И я был бы несправедлив, если бы я попросил моего мальчика, сидящего там, Билли Поли, занять это место. Есть только один способ, по которому я могу сделать это законно — занять это место самому. Это единственный способ, как я могу это сделать, это и оправдать. И Бог справедлив, поэтому Бог сошел и сформировал тело, построил его сам храм, и как они с ним поступили. Однако Всевышний обитает не в храмах, сделанных руками, но тело Ты приготовил мне. Это верно. Бог создал собственное тело, в котором Он обитал, и этим телом был Его собственный Сын Иисус Христос. Бог обитал в Христе, примиряя мир с Собой. Никто не видел Отца никогда, но Единородный Сын явил Его. Это верно? Это замечательно. И сегодня... Так вот, я знаю, некоторые из дорогих людей христианской науки не согласились бы с этим, но он, и это только через жертву крови Иисуса Христа, человек спасен и исцелен. Это единственный способ, каким это может быть сделано, друзья. И Иисус, когда Он был здесь на земле, Он был образцом того, каким будет Бог, когда Он вернется в Своем Сыне, Иисусе Христе, когда Иисус вернется. Святой Дух теперь здесь на земле, но Иисус Христос восседает по правую руку величия на высоте, выше всех ангелов и архангелов, и всех, и получил имя, в честь которого названа вся семья небес и земли. Это верно. Это наш Господь Иисус Христос, поэтому я, безусловно, Ему верю. Дама, женщина из христианской науки сказала мне, та же самая леди, которая разговаривала со мной, она сказала, «Брат Бранхам, сказала, вы говорите о том, что Иисус такой великий и все в этом роде». Сказала, «Мы, Он был не больше, чем просто человек». Я сказал, «Да, Он был». Она сказала, «Я докажу вам Библии, что Он был просто человеком». Я сказал, «О, конечно, давайте». Она сказала, «Если я смогу доказать вам, что Он был только человеком, вы примете это?» Я сказал, «Да, мэм». Что же она сказала? Святого Иоанна, 11 главе, когда Иисус пришел к могиле Лазаря, Библия говорит, он прослезился. А бессмертный не может прослезиться. Он не был Богом, потому что Бог не может плакать. И я сказал, леди, ваш аргумент тоще и жиже, чем бульон, сваренный из тени цыпленка, который... умер. Вы просто абсолютно ничего не имеете относительно этого. Я сказал, это не имеет ничего общего. Я сказал, он был человеком, но он был Бога-человеком. Я сказал, это истина, что когда он пошел к могиле Лазаря, он прослезился. Он плакал, как человек, когда шел к могиле Лазаря, но когда он встал там и сказал, «Лазарь, выйди вон!» Это был больше, чем человек. Так точно. Человек был мертв 4 дня, и кожные черви ползали по его телу, лежал там в могиле гниющий? Да, разложение знало своего хозяина, душа знала своего создателя, и человек, который был мертв 4 дня, встал по его глазу. Это был больше, чем человек. Да, сэр. Он был человек, когда был на той маленькой лодке, мы поговорим об этом несколько минут, бросало штормом той ночью, как старую бутылочную пробку. 10 000 морских бесов поклялись утопить его в ту ночь, ведь он был просто человек, уставший, лежащий там в лодке, и волны подпрыгивали вокруг него с места на место. Это был человек, лежащий там и спящий так, что даже волны не могли разбудить его. Он был уставший, физически изнуренный. Это был человек, но когда он проснулся, подошел, поставил ногу на гита в лодку, посмотрел вверх и сказал, «Успокойся, утихни». И могучие шторма сложили свои крылья и пошли на дно моря, утихли, покачиваясь, чтобы там уснуть. Это был больше, чем человек. Да, сэр, это был больше, чем человек. Он был человек, когда сошел с горы тем утром, оглядел вокруг, ища на дереве что-нибудь съесть и тому подобное. Это был человек. У него был желудок, как у нас. У него был аппетит, как у нас. Это был человек, который был голоден, желающий что-нибудь съесть и ищущий что-нибудь на дереве. Это был человек. Но когда он взял 5 булок и накормил 5 000, это был больше, чем человек. Разве не так? Это был Бог в своем Сыне. Он был человеком, когда он умер на Голгофе, как жертва кровоточа. Кровь текла из него, как из смертного, плевок висел на его бороде. И он был человеком опозоренным, находящимся там в стыде, занявшим наше место. Он был человек, когда боли были настолько сильными, что он возопил, Бог мой, почему ты оставил меня? Это был человек там. Но когда он воскрес пасхальное утро, он доказал, что он был больше, чем человек. Да, сэр, это был Бог, который воскресил его пасхальным утром. Да, сэр, он был Богом человек. Несомненно, он был, ходил, благотворяя, принимая на себя образ простолюдина. Он не пришел как царь или владыка. Он родился, пришел через дверь хлева и ушел через смертную казнь. Вот, он был смирен, кроток, умолен, пришел в мир с очерненным именем, висевшим на нем именем незаконнорожденного ребенка. Это правда. Чего он только не претерпел. Он был фанатик, его обзывали Вельзевулом, князем бесовским и все такое. Тем не менее, был кроток, смирен, не открывал уст своих. Он обращал свое лицо к тому, чтобы исполнить волю Отца, и он сделал это. Это верно, он исполнил труд. И потом вы и я окажемся названными святыми роликами, фанатиками, безумными и всем остальным. Мы окажемся названными всем, что придет на ум. Но у нас есть одно побуждение – обратить свое лицо, чтобы исполнить волю Отца и стоять с этим. Правильно, пускай мир говорит, что они хотят. Это их дело. Но единственное, что мы должны делать, это повиноваться Богу. Некоторые люди говорили: «Так вот, брат Бранхам, это от дьявола. Меня не заботит, сколько они говорили, Иисус был от дьявола. Они говорили, что он был Вельзевул. Это не беспокоит меня». Они могут говорить просто, что они пожелают, и говорят: «Ну что же, ты ждешь здесь, и ты не приедешь сюда, и ты не поедешь туда. Я жду, чтобы узнать, где меня хочет видеть Бог. И затем я иду и делаю это. Это правда, это лучший способ делать это. И мы находим его здесь, сейчас, и не где-нибудь бродящим без дела, занимающимся глупостями и всем таким. Он всегда был в воле Отца, совершая дела Отца. И я вижу его здесь в тот вечер, пересекающим море. И, о, вот это да, ревущие волны. И почему этот человек так рисковал после того, как весь день учил и исцелял больных? Мы находим его теперь в суденышке, плывущем через море, потому что в другой стране, в Гадаре, одна душа взывала к нему». Подумайте, пересекать море в сильный шторм, той ночью, через все угрожающие опасности, он шел, чтобы спасти одну душу и исцелить одного человека. Он двигался с другой стороны моря через шторм всю ночь напролет, до следующего дня, через бушующие огромные волны той ночью, чтобы исцелить одного человека. И вот что я скажу, мой брат. Он пришел из славы в этот день, чтобы освободить любого из вас. Так точно. Он пройдет к вам сквозь каждую церковь, и каждого критика, и все остальное, каждого фанатика, и все остальное, чтобы исцелить вас в этот день, сделать вас здоровым. Не поверите ли вы этому? Да, сэр. Просто пусть он найдет одно искреннее сердце, чтобы он мог войти. Он придет в любое время, в любой час ночи. Я так благодарен, что у нас есть врач, который придет в любое время. О, я от этого так счастлив, знать, что он мое прибежище и сила, скорый помощник во время беды. Я вспоминаю здесь некоторое время назад, как вы все знаете, что я отчасти человек природы. Я люблю выходить в горы, наблюдать, отправляться на охоту и так далее. Не столько ради охоты, но просто, чтобы выйти в горы. Я помню, я думал, что я был настоящим лесником. Мой дед был наполовину индейцем, и он жил в лесах, и я думал, что же, я как мой дед, он... Да что там, вы не можете сделать так, чтобы я потерялся, и у меня хороший инстинкт, чтобы просто всегда знать, где я нахожусь. Бог иногда должен сбить вас с ног, чтобы дать вам знать, что вы не знаете. Нам нужно зависеть от него. И однажды на вершине Адирондака я просто взял мой мальчонка Билли, там сзади был совсем крохой. Мы собирались пойти охотиться на медведя. Я сказал жене, и я сказал: здесь есть группа оленей, которая спускается сюда во множество. Я сказал, я хочу пойти сегодня туда вниз. И я вышел, и туда пришла буря. И вы знаете, в штатах Новой Англии, когда приходит буря, появляется туман. И вы ничего не можете видеть. Я просто подстрелил оленя и пошел обратно. И я сказал, что ж, я поднимусь назад и вернусь к ней, потому что я сказал ей, что я буду 2 часа. И я пошел вперед, поднимаясь по маленькому ручейку, вот так, идя вдоль. Я продолжал идти, и я подумал, ну, сказал, я должен подняться к месту, где поверну через несколько минут. И я случайно взглянул вверх, и я вернулся снова прямо к моему оленю. Хорошо, я подумал. Как я пропустил это? Я снова продолжил идти и шел около 30 или 40 минут и снова вернулся прямо к моему оленю. Так вот, индейцы называют это тропой смерти. Вы ходите по кругу, но вы не знаете, где вы находитесь. И туман такой низкий, что у вас нет никаких примет. Тогда я понял, что был в ловушке. И я сказал, ну что же, я должен взять какой-то курс. Я подумал, когда я пришел, ветер дул мне в лицо, так что я, пожалуй, лучше буду держаться, чтобы ветер дул мне прямо в лицо и идти этим путем. И я начал этот путь, и я подумал, ох, я продолжал двигаться. Вот это да, я не мог видеть дальше, чем эта стена. Те большие высокие деревья раскачивались, и я подумал, что я могу сделать? И я, идя этим путем, я думал, вы знаете, моя жена, она молодая, в том домике пристройки, температура почти ноль, и мой малыш, мальчонка, они ночью замерзнут до смерти, она напугана до смерти, находясь в этой глуши примерно в 25 милях от какой-либо дороги и чего-то еще. Я сказал, это может испугать ее до смерти, находясь здесь в одиночестве, потому что там мы заметили этим утром горного льва, и она боялась бы этого. Я сказал, я не знаю, что делать. Я начал двигаться дальше, я увидел, что я все перепутал, я не знал, куда идти, я слышал, как нечто проговорило мои уши, я Господь, я очень скорый помощник в бедах. И я сказал, погляди-ка, Уильям Бранхам, так ты ведь, ты знаешь о лесах слишком много, чтобы сейчас нервничать. Почему? Многие так умирают каждый год, испугались и затем умерли, когда потерялись. Я сказал, ведь я знаю о лесах более чем. И что-то твердило мне, этот ребенок погибнет, твоя жена погибнет, и ты погибнешь здесь, в этом лесу. Так вот, если бы это было как обычно, моя жена не находилась бы там. Я бы нашел себе место, построил укрытие, развел огонь и ждал до тех пор, пока буря не прошла. День или два, а потом бы вышел. Так, но жена в лесу, и ребенок там, так что я просто не знал, что делать, поэтому я продолжал идти, и я услышал голос говорящий, «Я Господь, я очень скорый помощник во время беды». Поэтому я просто поставил мою старую винтовку к дереву, я снял шляпу и положил ее. Я посмотрел вверх, и я сказал, «Небесный Отец, никакой я не лесник». Я сказал, «Я ошибся, и Господь, я не могу ничего делать без Тебя». И я потерялся, совсем потерялся. И вы не узнаете, что это за чувство, пока однажды не заблудитесь. Я сказал: «О, я потерялся, отец, я знаю, что я иду неправильно, я не знаю, в какую сторону повернуть. И есть только один путь, чтобы обратиться, это небесный, я обращаюсь к Тебе. Господь, прошу Тебя помочь мне выбраться отсюда. Я не достоин, чтобы жить, но мой ребенок и моя жена, я хочу, чтобы они жили, Господь». И я сказал: «Я молю, чтобы Ты помог мне выбраться отсюда. Сделаешь ли Ты это, отец?» И я поднялся, и я был немного заплакан, и взял мою шляпу и стряхнул ее. Это была какая-то сырость на земле, небольшой снег. Я надел ее на голову и взял мою винтовку, и я сказал: «Теперь лучшее, что я знаю, я должен идти этим путем». И я пошел этим путем снова. Я почувствовал руку на моем плече. Я обернулся, чтобы посмотреть, и как только я посмотрел, я увидел гору ураган в той стороне. Я ни больше, ни меньше собирался идти назад в Канаду, прямо вот так. И я стоял там и просто держал мой курс туда. Я подумал: «О, благодарю Тебя, Господь». И следующие 3 или 4 часа я поднимался как раз в том направлении, не уклоняясь, всматриваясь, просто стараясь двигаться по прямой, насколько я мог, на то место держать курса. И потом я знал, что на вершине горы Ураган была башня, и лесник поднимался туда каждую осень. Я помогал ему прокладывать телефонную линию, но линия еще не появлялась. Я знал, что где-то там была линия. Я подумал: «Я знаю, что телефонная линия состояла из 2 проводов, идя вот так, держал руки вверх в темноте, чтобы я мог где-нибудь ее поймать, и я шагал, держал руки вверх. Я подумал, если бы мне только коснуться той линии». Я остановился и посмотрел назад, и там тьма, идет снег, и дует ветер. Я подумал: «Да, это правильно, сейчас я держался курса». Я подумал: «Вот оно, однажды я был потерян в грехе». Это правда. И когда я взглянул однажды, когда я шел неправильным путем, рука указала мне на Голгофу. И я встал на этот курс, и я теперь иду с поднятыми руками. Господь Иисус, я подумал, есть только одна вещь, которую я могу сделать. Если я не коснусь этой линии, я буду, моя семья погибнет в эту ночь. И я еще пытаюсь идти. Я подумал: «Господь, это правильно, позволь мне также прикоснуться к линии жизни, когда я иду». И спустя какое-то время мои руки на что-то наткнулись. Я сжал их, это была телефонная линия. Я мог держать тот телефонный провод и идти прямо с горы, и они были прямо в конце той телефонной линии, примерно в 5 милях вниз по горе. Я думал: «О да, когда я держал телефонный провод в своих руках, я радовался, я восклицал, я прославлял Господа». Я подумал: «О, как прекрасно это осознание, что я держу провод в моей руке». Я подумал: «В самом конце этой линии меня ждут мои любимые». Я думал: «О, слава, это верно, я получил линию жизни сюда, в мое сердце, в конце этой линии. Ожидает мой Спаситель, и все те, кто мне дороги, ожидают где-то там». И сегодня, если вы чувствуете, друзья, если вы никогда не были рождены заново, держите ваши руки вверх до тех пор, пока вы коснетесь линии жизни. Затем удерживайте ее до тех пор, пока не окажетесь во славе. Да, Он реальный. И я вижу Его в труде, как Он был бросаем там, в этом стареньком море, и там была одна нуждающаяся душа. Мы совсем не имеем записей, чтобы в земле Гадаринской была еще кому-то оказана помощь, кроме того бесноватого. Бедный приятель, я думаю о его существовании до того, как он пришел в то состояние. Возможно, он был хорошим гражданином, хорошим человеком. Давайте драматизируем немного этот персонаж. Я могу его представить как хорошего парня, но первое, что вы узнаете, что какая-то компания приходит и заставляет его уйти из церкви или уйти от Бога. Следующее, что вы узнаете, дьявол толкает его на следующий шаг. Он начал выпивать. Один глоток, один бес. Просто продолжает скатываться, уходя прочь. И спустя какое-то время дьявол доводит его до безумства. И вот там тот человек. У него стал ужасный характер. Он жил вне, в тех диких местах, и они связывали его цепями. Он же был в 2 раза сильнее своей силы. Он мог разбить их старенькие цепи и двигаться, как будто его там ничего не сдерживало. Даже армия или представители власти, которые связывали его, он просто разрывал их на части и шел дальше. Он был по-настоящему дикий. Это не была его человеческая сила, это была демоническая сила, которая это делала. И дьявол могущественный, но Бог более могущественный. И я подумал, если человек полностью отдавшийся дьяволу, мог бы иметь силу в 2 или 3 раза большую силу, чем его, то что сделал бы человек, лежащий, настолько слабый, что он не может встать, или калека, так плохо, что он не может встать? Что он сделает, когда сила и власть Божия войдут в него? Насколько больше силы имеет Бог, чем дьявол? Я думаю о нашей сестре, находящейся здесь, со своей проблемой тазобедренного сустава. На тех костылях, как много силы, которую Бог может дать тебе, чтобы подняться с силой и верой, отложить костыли и уйти без них. Вы понимаете, когда помазание Святого Духа приходит туда сила. Я видел маленькую Джорджи Картер, когда ее маленькие ножки были не намного больше, чем палка у метлы. Когда она лежала там 9 лет и 8 месяцев и не могла, они должны были подкладывать под нее пеленку, не могли поместить ее даже на подкладное судно. И когда сила Божья охватила девушку, она вышла оттуда и подбежала, села за орган и играла: «Иисус, держи меня возле креста». Это правда. И она живет сегодня после 9, да, 10 лет, 11 лет сейчас, 11 лет, и она никогда не была в постели, шла в постель только ночью для того, чтобы пойти спать. Была лежачей 9,5 лет, отказались все врачи, и пропала какая-либо надежда на жизнь. Туберкулез прошел от горла и вниз до женских желез. Именно такой она была. Некоторые из них сказали: «Как же она ходит, брат Бранхам?» Я сказал: «Сила живого Бога восставила ее. Она просто пришла в подчинение силы Божьей». Вот в чем беда, друзья. В вечернее время, когда вы видите меня, вашего брата под видением, это не что иное в этом мире, как подчинение самого себя Святому Духу. Вы, которые больны, можете подчинить себя Святому Духу настолько полностью, что забудете ваши болезни. Вы можете полностью отдать себя Святому Духу, и никакое страдание не сможет вас удерживать. Вы ходите под силой Святого Духа. Вы в порядке. Вы свидетельствуете и все остальное. Вы исцелены посредством силы Святого Духа. У вас эти грехи. Возможно, вы пьете и курите, и играете в азартные игры, и делаете подобное этому. Вы скажете: «Я не могу отказаться от них, брат Бранхам». Да, вы можете. Вы просто подчините себя Богу однажды и просто отдайте полностью вашу личность Богу и наблюдайте, что произойдет. Вот в чем вся штука. Это ни для кого не секрет, это не фокус-покус. Единственное, что нужно сделать — подчиниться Богу. Аминь. Это там. И затем это, тогда это больше не вы, это Господь. Господь делает это после того. Разве вы не счастливы, что мы имеем сегодня такую возможность? Наблюдая за тем парнем, легионом оттуда, может быть, когда он приходил в себя, он просто оглядывался и говорил: «Что я здесь делаю?» Смотрел на цепи вокруг него и все подобное, и его тело все порезанное. Тогда дьявол бросит его опять в припадок, и он пойдет. Может быть, он придет в себя снова и подумает: «У меня где-то жена и дети». И первым делом, знаете ли, дьявол втянет его в другой припадок, и вот он пошел. И он был убийцей, если мог добраться до людей. Он не знал, что он делал это. Дьявол делал это. Это правда. Затем мы отмечаем, что Иисус, зная, возможно, через видение, что тот человек был там, он пересек море, перебравшись на другую сторону, вытащил суденышко и затолкал вивовые кусты на другой стороне морского берега. Потом они вышли из судна корабля и начали подниматься. Здесь был тот мужчина, спустился с того кладбища. Гробницы, взгляните, где дьявол заставил его болтаться. Вокруг кладбища. Это хорошее дьявольское пристанище вокруг мертвого места. Вот примерно так обстоит дело и сегодня. Те же самые вещи. Он болтается вокруг старого мертвого места. Кто-то, кто мертв во грехах и преступлениях, не верит в силу воскресения Господа. Это хорошее пристанище для бесов. Аминь. Это верно. Если вы хотите знать, честно говоря, некоторые из этих старых, холодных, формальных церквей, которые имеют вид благочестия, но отрицающие силу его, являются настоящим прибежищем бесов. Это верно. Место, где они говорят, это все возбуждение, это все умственное, это все психология. Ох, мои дорогие, и некоторые из тех демонов не позволят вам порезаться, некоторые из них столь близки к истине и отполированы, как только могут быть. Аминь. Они ученые, не думайте, что они ими не являются. О, вы скажете: «Брат Бранхам». О нет, не я, я библеист. Их первосвященник и все те евреи, в тот день отвергшие Иисуса Христа, они были отполированы библейские ученые. Аллилуйя! Тот же самый религиозный бес сходит на людей сегодня. Кто-то пытается высмеять крещение Святым Духом или говорение на иных языках. Я не спорщик, не придирчивый, но я с полной уверенностью призвал его недавно объясниться по этому поводу. Он написал книжку, названную «Джибер Джаберс. Язык болтунов». И я сказал: «Это чистое богохульство, абсолютно хуление Святого Духа». Он пытался сказать, что никто, сказал Иоанн Креститель, получил Святого Духа и не говорил на языках, как и многие другие, получившие Святого Духа, и так далее, и тому подобное, и никогда ничего не говорилось о языках у Захарии и прочих. Я сказал: «Это было до того, как Святой Дух был дан». «Да, сэр». Он сказал: «Но они сказали, что они имеют». Я сказал: «Так вот, они не говорили, что они имели крещение Святым Духом. Адам имел Святого Духа потенциально». Это верно. Все эти пророки были движимы Святым Духом. Но святой Иоанн сказал, что Святой Дух еще не пришел, потому что Иисус не был прославлен. Это верно. Хорошо, говорит, они никогда не говорили на иных языках. Я сказал: «Там был только один из тех, которые говорили на языках». Сказал: «Иисус принял Святого Духа и никогда не говорил на иных языках». Я сказал: «Почему? Он был Святой Дух. Аминь». Я сказал: «Он говорил на языках. Аминь». Аминь. Я сказал, Иоанн не делал этого, потому что он никогда, он умер до завершения той эпохи. И Захарий, и остальные, насколько мы знаем. Но Иисус говорил на языках, потому что он был Святой Дух. Это совершенно верно. Когда он пошел, чтобы поднять дочь Иаира, взгляните на него, стоящего там. Все люди говорили, ну вот сюда идет тот святой ролик, здесь тот фанатик. Он сказал, девица спит, она не умерла. Они говорили, послушаем, что скажет этот радикал теперь. И он выслал всех вон. И там снаружи был, что Святой Дух говорит об этом? Это когда вы в беде, когда церковь находится в беде, тогда послание проходит вперед, чтобы исправить. Заметьте, затем, когда Иисус был там, когда все насмехавшиеся над Ним и все остальные были снаружи, и вот Он обладал властью. Он говорил на ином языке и высказал духовный мир, и вызвал дух мертвой девочки назад, говоря на языках. И когда он был на кресте, когда его ученики оставили его, когда его церковь оставила его, когда его народ оставил его, он был оставлен Богом и человеком, вися на кресте. Он умер, говоря на языках. Это верно. Брат, не поступай так, называя это джибер-джабер. Он сказал о пятидесятниках, сказал, они никогда не хранят субботу. Сказал, женщины стригут свои волосы. Разумеется, он был пилигримом святости. И он сказал, женщины обрезают свои волосы, и они носят ювелирные украшения на пальцах. И знают, и это позор. Парень, это нехорошо, я чувствовал это. Однако это истина, это правда. Несомненно, вы становитесь столь же формальными и безбожными, как остальная их часть. Именно это правда. Мы опустили планку, мы просто не думаем об этих вещах. Но, брат, я скажу тебе, позор то, что это когда-то перестало проповедоваться с кафедры. Это правда. Так вот, там были они, из тех, как этот, и он сделал. Я сказал, да, но я покажу, как многие пилигримы святости делают те же самые вещи. Он сказал, они работают в воскресенье, делают, стригут траву в воскресенье и тому подобное. Я сказал, так же делают пилигримы святости, если вы желаете задать вопрос или поспорить о различных церквях. Но я сказал, послушай, брат. Во-первых, ты даже не знаешь, что такое суббота. Он сказал, это воскресенье. Я сказал, это ли? Он сказал, тогда я догадываюсь, что ты адвентист седьмого дня. Я сказал, нет, сэр, вы не знаете, что такое суббота. Позвольте мне показать, что такое суббота. Я сказал, Исаия 28:18. Он, пророк, сказал, что все столы Господа наполнены блевотиной, как сегодня. Сказал, кого я могу научить ведению, кого я могу вразумить? Он сказал, заповедь на заповедь, строка за строкой. Здесь немного, и там немного. Держитесь за то, что хорошо, потому что лепечущими устами и на других языках я буду говорить к этому народу, и этот покой, о котором я сказал, что они должны услышать. Я сказал, ты критикуешь именно те вещи, которых, как ты считаешь, мы не держимся. Аллилуйя! Так точно, я сказал, брат, не волнуйся, мы наши паруса направили в сторону Голгофы, и Святой Дух дует прямо на них. Я сказал, это верно, я сказал, это покой, это есть соблюдение шаббата. И Иисус сказал, придите ко мне все трудящиеся и тяжело обремененные, и отдам покой вашим душам. И Исаия сказал, что покой был тем, что он лепечущими устами и на чужом языке будет говорить к этому народу. И это соблюдение шаббата. Тогда что насчет этого? Как это? Где это было когда-нибудь изменено или что-то в этом роде? И Иисус подтвердил то же самое заявление. Павел в послании к евреям 4 главе подтвердил то же самое заявление. Он сказал, Бог говорил о седьмом дне в этом образе. Он снова определил другой день, говоря через Давида после столь долгого времени. Когда вы услышите мой голос, не ожесточите ваших сердец. Точно так, вхождение в Святой Дух. Сказал, ибо мы, которые получили Святого Духа, имеем, когда мы приняли Христа в наше сердце. Мы прекратили свои дела, как Бог свои, успокоившись в седьмом дне. Это верно. Вот и все. Это и есть настоящее хранение шаббата. Понимаете, что я имею в виду? И когда приходит Святой Дух, Бог дает вам печать вашей веры. Так вот, все те вещи являются. Вероятно, этот бедный человек был отовсюду, всеми подвергнут критике. Когда Иисус пришел, вот он был там, продолжая мучить, терзать себя и безумствовать. Иисус, видя, что он был в таком состоянии, как только Иисус начал подходить к нему, этому человеку захотелось быть очень религиозным. Это был способ, каким пользуется дьявол. Дьявол настолько религиозен, что дальше некуда. Умный, ученый, лощеный, но все же о Боге знает не больше, чем кролик знал бы о снегоступах. И вот он поднимается, подходит вот так и падает, и поклоняется Иисусу. Это сделал бесноватый. Хорошо, вы скажете, может ли это быть дьявол? Что ж, даже Иуда пришел и поцеловал его, и предал его поцелуем. Религиозные духи, конечно, они такие и есть. Кто-то сказал, хорошо, этот дружище взял и написал, сказал, ну, религиозные духи, сказал, не крутитесь возле тех пятидесятников. Сказал, если вы будете рядом с ними, тот дух перейдет и на вас. И сказал, это дьявола, не приближайтесь, это верно. Слушайте, он сказал, в Библии сказано, сказал, там было, не всякому духу верьте, но испытывайте их, от Бога ли они. Это именно то, что делала Библия. И Иисус сказал, эти знамения будут сопровождать у верующих. Посмотрите, правильно это или нет. Испытайте это духом, конечно. И религиозный дух полностью на протяжении каждого периода всегда был отвергающий. Демонический дух — это религиозный, отвергающий настоящий, подлинный дух. И каждый раз, когда приходит Божий дух, знамения чудеса сопровождают этот дух. Загляните в прошедшие дни туда, где поклонялся Каин. Он имел вид благочестия. Он построил жертвенник. Он построил церковь. Он построил все просто так религиозно, как был Авель. Но посмотрите, здесь кое-что. Я далеко от моей темы. Во всяком случае, я не намерен держаться этого. Так что смотрите, во времена Каина и Авеля, заметьте, Каин был таким же религиозным, как Авель. И заметьте, когда он поклонялся, он построил жертвенники. Он сделал это привлекательно, просто как в красивой большой церкви. Он не был неверующий. Он падал ниц и поклонялся, и Бог абсолютно отверг его. Если Бог справедлив и требует только веру в Него, если Бог требует только веру, требует только жертву, требует только членство в церкви, Бог был бы несправедлив, осудив того парня. Потому что он был абсолютно верующим в Бога. Он публично исповедовал, что он был верующий в Бога. Он построил церковь Господу, жертвенник, он принес свои плоды, и сделал его красивым, и принес жертву, и исполнил обязательства, и поклонился Господу. Брат, это довольно хороший член церкви сегодня. Правильно? И Бог отверг его. Но посмотрите, придя сюда, на Авеля, он не трудился столько, обвитый виноградной лозой вокруг овечьей шеи, и вот он приходит и тянет его туда, бросает его на алтарь и начинает бить его горло и убивает его. Почему? Авель имел откровение. Давайте дадим этому минутку, чтобы оно осело в нас. Это было откровение, которое было у Авеля, и что сделало его праведным? Он имел откровение, требование всемогущего Бога, и он принес Агнца. И это единственный способ, каким вы будете когда-либо способны видеть божественное исцеление, крещение Святым Духом, когда это будет откровением. Когда они спустились с горы, вот это, я докажу это. Они спустились с горы, и Иисус сказал, «За кого люди почитают меня?» Но некоторые из них сказали, «Ты Илия». Другие сказали, «Ну, ты из пророков». Точно так же, как они пытаются применять сегодня милость Илии и так далее, все эти вещи, вы знаете, они имели тех же духов в их день, просто они живут сегодня. Некоторые говорили, что ты Илия, а кто-то говорит, что ты пророк, кто-то говорит, что ты тот или этот, или другой. Он сказал, а что говорите вы, кто я? Петр сказал, ты Христос, сын живого Бога. Он сказал, благословен ты, Симон, сын Ионин, потому что не семинария открыла тебе это, не теологи открыли тебе это, не плоть и кровь, но мой Отец, который на небесах, и на этой скале я построю мою церковь, и врата ада не преодолеют ее. Что это? Откровение Божье. Вот так вот. Бог открывает грешнику истину в духе. На этой скале, духовном откровении Божьем, я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее. Так что вы можете бороться со святыми роликами, как вы их называете, по-всякому, как только пожелаете. Божья церковь будет преобладать, идя прямо до конца времени. Да, сэр. У них всегда были исцеления и знамения, и чудеса. Бог трудился с ними на протяжении веков. Оглянитесь назад и посмотрите, что делали фарисеи. Они боролись против этого. Вы видите, куда они пошли? Не поводите в такую же группу. Лучше идите сюда. Вы видите? О, у них были ученые, у них были хорошие пастора, у них были умные мужи, обученные все. У них было все, что им было нужно в тот день. Образованность далеко за пределами того, что мы имеем сейчас. Каждый человек должен был быть настолько святым, он должен был быть рожден в определенном колене, иначе он не мог даже быть служителем. Имели все это, но все же, когда они пришли, Иисус сказал, «Вы от дьявола!» Сказал, «Вы от отца вашего дьявола!» Правильно? Да, сэр, отполированные ученые. Поэтому религиозные духи, вместо того, чтобы делать, извращают человека и делают его бесноватым, хотя он может быть проницательным ученым в то же время. Взгляните на дьявола, когда он встретил Иисуса. Он сказал, «Если ты сын Божий, прикажи этим камням превратиться в хлеб». И Иисус сказал, «Так же написано, не одним только хлебом будет жить человек». Поднял его и сказал, «О, так он хочет поиграть со мной в образованность. Ух, я тоже покажу ему свою степень». Он поднял его на вершину храма и сказал, «Написано, он заповедовал заповеду своим ангелам, что в любое время нога не ударится о камень, они понесут тебя». И Иисус сказал, «И так же написано. Аминь». «Да, сэр». «Отлично, вот так вот. Видите, насколько проницателен и обучен дьявол, религиозный дух, но здесь только единственный способ, как вы узнаете это. Это единственный способ. Когда Валаам сошел проклясть Израиль, когда он принес жертву, он построил 7 алтарей. Это точно то, что было там, у них, у Израиля, святых роликов. Они были святыми роликами». Вы скажете, вы хотите мне сказать, что израильтяне были святыми роликами? Такими же самыми, как и сегодня. Это поднялся тот же самый дух Авеля. Там был тот же самый дух, вышедший из Каина, просто тот же самый. Взгляните, когда они пришли сюда, называли их святыми роликами. Почему, когда они? Бог совершил чудо и открыл Красное море и провел их. Моисей пел в духе, и Мариам взяла бубен и бегала по берегу, танцуя, и дочери Израиля последовали ей, танцуя в духе. И если это не сборище святых роликов, то я никогда их не видел. Это верно. Я хочу вас немного воодушевить. Они были также междуденоминационными. Да, они были. Они были междуденоминационными. Аминь. Они были междуденоминационными, потому что они даже не были нацией. Так вот, здесь стоит их брат, просто такой же фундаментальный, как они. Сын, дочь Лота родила ребенка, который был ребенком от Моава, которые были моавитянами там. Это было их происхождение. У них там был проповедник, пророк, ученый, Валак. И он пришел, и Господь пытался показать ему, что говорение на языках было правильным. Он должен был преподать это через мула. В любом случае, он получил это там. Показать ему, что он был не прав в учении. Но вот так или иначе, он сюда пришел. Таким образом, он просто переступил через это. И когда он добрался туда, они сказали, «Теперь я расскажу тебе», — сказал. «Иегова требует 7 жертв. Тогда он пошел и построил 7 жертвенников. Он сказал, теперь смотри, он должен иметь 7 чистых жертв, 7 баранов. Так вот, он сказал, я хочу 7 баранов, потому что в один день он собирается послать своего сына, Христа Иисуса. Эти бараны будут говорить о нем. И так он возложил 7 баранов, просто точно такую же жертву, какая была предложена у тех святых роликов. Видите? Там сказал, хорошо, они даже не деноминация. Посмотрите на них. Ведь мы нация, они не нация, они живут в палатках. Да посмотрите на них. И сказал, посмотрите, какие грязные непосредственные. Посмотрите, какими низкими они были. Но он был не в состоянии видеть столб огненный, нависающий над ними. Он был слеп к нему. Он не видел этого. О, аллилуйя! Вы можете называть меня святым роликом, как угодно. Я один из них. Взгляните, и он сказал, посмотрите, он не мог видеть этого, но он подумал, что ж, я фундаментальный, таким образом я знаю, что я фундаментальный, так что я принесу те жертвы, о которых говорил Иегова. Я пойду и наложу проклятие на тех людей, всех тех, делающих нелепые выходки, имеющих все эти служения исцеления остальное. Служение исцеления? Конечно, они у них были. Моисей вознес змея на шесте. Каждый, который заболевал, шел, смотрел на это и становился здоровым. Это верно, были всякого рода знамения и чудеса, и это сделало их тем, чем они были. Это было доказательство, что Бог с ними, знамения чудеса, сопровождающие их. Он сказал, я сойду туда и прокляну их. Так что, фундаментально говоря, он был настолько же фундаментален, как и все остальные. И поэтому он принес свою великую жертву. И он, и князья земли, и вокруг тлеющих жертв, говоря, великий Гова, сади теперь, ты знаешь, какого рода мы люди. И мы образованные, и мы великая нация, и мы великий народ. У нас есть церкви, у нас есть здесь великие вещи, а там куча отбросов, бродящая там внизу. Просто прокляни их, Господь, не позволь тому учению распространиться здесь, в этом городе. Мы не будем иметь ничего общего с этим, как это. О, останови это, великий Иегова, и сказали, теперь, пророк, иди вперед и пророчествуй. Валаам сказал, минутку, я сделаю это, и развернувшись, он пошел. Бог встретил его там и сказал, почему бы тебе не прийти сюда и не взглянуть на эту малую часть? Он просто показал тебе худшую часть этого. Ты же возвратись и говори, но не говори ничего, кроме того, что я вложу в твои уста. Он сказал, да, Господь, он побежал обратно, откуда он пришел. Он сказал, благословен ты, о Израиль, благословенные шатры, как праведные они. Он сказал, я взирал на тебя с холма, и я не видел в тебе беззакония. Аллилуйя! Вот оно, сборище бесноватых, как вы назвали бы их, сборище святых роликов. Вот в чем была разница. Вообще говоря, та группа на холме была точно так же фундаментальна, как и та в долине. Но разница была в том, что Бог подтверждал тех сопровождавшими знамениями и чудесами. И Павел сказал, в последние дни они будут своевольны, надменны, любящие удовольствие, имеющие вид благочестия, но отвергающие силу этого, от таких отвращайся. И Иисус сказал, эти знамения будут сопровождать тех, которые верят. В имя Мое они будут изгонять дьявола, они будут говорить на новых языках, брать змеи и лепить смертоносные, и это не повредит им. Они возложат руки на больных, и они будут здоровы.
О, мои братья и сестры, ободритесь, выпрямитесь, мы к чему-то приближаемся. Вы услышите шум приближающегося дождя. В один из этих дней завеса будет стянута с небес, и Бог изольет свой дух без меры на ту группу людей, которые борются за награду и плывут через кровавые моря. И что это за собрание будет у нас? Да, сэр, они религиозные бесы и пытаются сказать, что мы бесы. Бог сказал, эти знамения будут сопровождать уверовавших. Они будут иметь степени докторов богословия. Вы можете представить Библию, говорящую так? Они будут из семинарий? Они будут религиозных нравов, будут ходить в свои церкви в голубихвостых пиджаках, говоря «Аминь, так прекрасно!» Практикуют все это. Они дважды произносят «Благословенна Мария!» Или они делают то, или делают это. Там никогда не было таких вещей. Они будут строить великие святыни. У них будут блестящие алтари. И они будут иметь докторов со степенями, которые говорят очень правильно, на превосходном английском языке, самые возвышенные слова. И они будут иметь прекрасное то и прекрасное это. Это то, что мир говорит сегодня. Но Библия сказала, сам Иисус сказал, эти знамения будут сопровождать тех, которые верят до конца мира. В имя Мое будут изгонять бесов. Аллилуйя! Это евангельская церковь. И она будет высмеяна. На нее будут показывать пальцами и презрительно обзывать. Но сказал, не бойтесь, я буду с вами. Даже в вас до конца мира. И Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И живущие в дни, когда атомные бомбы висят вокруг и все остальное. Аллилуйя! Я счастлив сегодня быть запечатанным в Божье Царство Святым Духом со знамениями, чудесами и подтверждением того, что наш дом на скале. Разве вы не видите? Аминь! Затем вы называете, они называют это бесами, потому что они не знают, что такое бесы. Также и те фарисеи поворачивались и называли Иисуса дьяволом, потому что Он изгонял злых духов и исцелял больных. И Иисус сказал, что вы богохульствуете, потому что вы сказали, Он дьявол. Когда Он исцелял больного, Он сказал, как может сатана изгонять сатану? Если сатана изгоняет сатану, его царство разделилось. Сказал, если я изгоняю сатану, мы должны знать, что это перст Божий. Перст Божий. Как мал тогда дьявол по отношению к Богу, не больше, чем его палец. Просто взял и своим пальцем вышелкнул его прочь. Вот и все то, что изгоняет дьявола, есть Божье. Это верно. Он сказал, я изгоняю бесов перстом Божьим. О, вот так вот. Просто берет свой палец и говорит, убирайся, дьявол. Вот и весь сказ. Это все. Аминь. Изгоняет перстом Божьим. О да, просто Божьим пальцем. Но что все это значит для Бога? Просто взять его палец и выбить дьявола вон. Это просто так легко. Но обратите внимание, когда он пошел за потерянной овцой, это не был его перст. Он взял потерянную овцу и возложил ее на свои плечи. Аллилуйя! Как он заботится о потерянной овце, заблудившейся в некоторых формальных нечестивых местах, в пустыне и дикой местности снаружи. Он идет и берет ее, кладет ее на свои плечи, наполняет ее полностью Святым Духом и посылает ее обратно в овчарню. Дьявол не больше Иисуса, он просто выщелкивает его своим перстом и так продолжает. Но потерянную овцу он идет и разыскивает ее, и кладет ее на свои плечи, держит ее ноги вот так. Самая сильная часть в человеке – это на его плечах. Вы знаете это? Кладет ее вокруг своей шеи, на свои плечи, укладывает ее и несет через дебри. Брат, ягненок лежал там, посмотрел вокруг и сказал, «Бе-бе, я могу представить, услышав твоего ягненка поющим, прекрасна милость, как сладок звук, она спасла меня». Потерян был, спасен от мук, был слеп, но вижу я. Лежа прямо на плечах господина, направляюсь в овчарню. О, он мог петь, восхитительная благодать. Мог, не так ли? Это верно. Да, сэр, господин уложил его обратно на свои плечи. Так вот, тогда мы замечаем здесь, что наш характер, то, что в нем, было религиозным демоном, точно, из-за него он подбежал и упал на колени, поклоняясь Иисусу. Тогда вы скажете, если я поклоняюсь Иисусу, со мной все в порядке. Подождите минутку. Этот демон поклонялся Иисусу, однозначно, и исповедуя его публично, сказал, «Я знаю, кто ты. Я свидетельствую тебе, что ты Сын Божий, Сын Бога Всевышнего». И посмотрите, он дал ему команду. Сказал, «Я заклинаю тебя». Демон заклинал. Смотрите, некоторые из тех парней, которые хотят поговорить о божественном исцелении, сказал, «О, Богом живым, я знаю эти вещи, понимаете? Я заклинаю тебя Богом живым, не мучь меня, вот так вот». Иисус сказал ему, «Выйди из него». Верно. «Ты нечистый дух». Теперь посмотрите, в этом парне дьявол устроил хорошую домашнюю церковь, так что он не хотел оставлять ту страну. Это было хорошее пристанище. Ему нравилось проводить время там повсюду, поэтому у него в нем было хорошее домашнее место, расположение. Поэтому он просто не хотел оставлять того места. И с бесами это таким образом. Всякий раз, когда они поселяются среди кучки людей, они не хотят уходить. Это правда. Ох, они упрямые говорят, «Вот, я не верю в такую вещь, как божественное исцеление. Я не верю в чепуху такого рода». Безусловно, нет. Это дьявол заставляет тебя делать это. Нет, он не хотел уходить. Он сказал, мы будем... Сказал, он не хотел уходить. Сказал, и потом Иисус сказал, выйди вон из него. Что же он сказал? Тогда, если я должен выйти, позволь мне пойти туда, в это стадо свиней. Ой-ой. И таким образом они пошли и вошли в стадо свиней. И взгляните, там в одном человеке было 2000 бесов. Подумайте об этом. 2000 бесов в одном человеке. И свиньи бегут вниз по склону. Они имели лучшее чувствование, чем то множество людей. Человек, наполненный бесами, ходит в церковь и говорит, «Да, я знаю, это есть все, что нужно, но свинья имеет достаточно смысла, чтобы броситься вниз и захлебнуться в море, утопиться. Свинья бросается вниз в море, чтобы захлебнуться, так точно, чтобы отойти с пути Господа. Свинья не хочет стоять на пути. Множество людей не хотят стоять на пути у Господа. И вы знаете что? Их бесы, когда они это делают, хотят оставаться в той земле. И эти люди, когда они вышли, взгляните на тех людей, когда они вышли, когда сделался этот шум, этот человек был в здравом уме. Надо же, Библия говорит, что человек был в здравом уме. Я скажу вам, когда вы получаете крещение Святым Духом, и Христос в вас, вы приходите в здравый ум. Он был в здравом уме, чтобы поклоняться. Посмотрите, где он был тогда. Он сидел у ног Иисуса. Аллилуйя! Что за прекрасное место, чтобы находиться? Облеченный, находящийся в здравом уме, у ног Иисуса, поклоняющийся. Аллилуйя! Потому что он изгнал бесов. Он сказал, «Теперь, что я делаю, вы сможете так же». Какая жалость, церковь не занимает свою позицию во Христе Иисусе. Да, сэр. И вот сюда приходят все члены церкви оттуда, и они выходят и говорят, «Где наши свиньи?» Что ж, они все имели достаточно уважения, чтобы утопиться. А они сказали, «Убирайтесь из нашей земли! Если это стоит нам чего-то подобного, мы не нуждаемся в пробуждении, которое стоит нам всех денег». Когда я попаду во славу, я хочу увидеть, каково, какое воздействие имело его свидетельство на свиноводов. Когда я попаду во славу, я представляю, как он растерзал тех свиноводов. Да, сэр, когда он вернулся туда, он был в здравом уме. Народу этой земли было лучше в доме со свиньями и демонами, чем с восхитительным Иисусом. Заставили его покинуть страну. Им было лучше в доме, лучше в окружении демонов и свиней. И вы знаете, это точно так же, как сегодня. Если человек думает, что он получил достаточно необходимой религии, чтобы восклицать, или что-то другое имеет достаточно, чтобы дать немного денег в церковь, или немного чего-то такого, или, может быть, исповедовать свою веру, и встать и воздать хвалу Богу, или говорить на языках, то, скорее всего, он никогда не слышал о религии. Они чувствуют себя лучше в доме с демонами и их деньгами, чем находиться с восхитительным Иисусом Христом, с крещением Святым Духом, с сопровождающими знамениями и чудесами. Аминь. Фью! О, да, я чувствую религиозность. Да, сэр. О, аллилуйя! Я счастлив бежать от этих вещей. Слава Богу! Дайте мне Христа! Аминь! Облачите меня в здравый ум, чтобы поклоняться Ему. Поклоняться Ему как? В духе и истине. Аминь. Господь, если я пойду, встану и буду говорить с президентом Соединенных Штатов, и он сойдет на меня, я закричу «Аллилуйя!» Меня не волнует? Конечно, нет. Я стоял здесь, в Гэри, штат Индиана, какое-то время назад. Там был один из тех больших фрезерных станков, там, где они делают все из стали. И они показывали мне все вокруг. И один дружище сказал, так вот, он сказал, доктор Бранхам, сказал, я покажу вам, как это делается. Он повел меня до большой, огромной площадки. Я видел какие-то всевозможные штучки, разглядывал оснастки. И раздался свисток, и все прекратили работу. И они взяли небольшую метлу и вымели вот так, наружу, на середину прохода. Я сказал, что они делают? Сказал, я покажу вам кое-что через несколько минут. Потом он вымел всю стружку в проход. И затем опять раздался свисток. Они все ушли. Он нажал кнопочку, и туда прибыл огромный магнит. Рев, 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 опустился вниз вот так. Пронесся вниз по рельсам. И как он пошел вниз по этому проходу, все эти стружки как бы подпрыгнули вверх. Когда были напротив этого магнита, который пошел прямо наружу, там он это размагнитил и сбросил в купол, чтобы сформировать заново. Он сказал, «Как тебе это нравится?» Я сказал, «Аллилуйя! Аллилуйя!» Он сказал, «Что это значит?» О, я сказал, я просто задумался кое о чем. Он сказал, вы должны были... Я сказал, ко мне пришла мысль. Он сказал, о чем вы говорите? Я сказал, я думаю о великом магните, находящемся во славе. Аллилуйя! В один из этих дней, я думаю, я почти слышу, как он приходит теперь, и он собирается прийти, чтобы сойти в это старое дряхлое тело. Он собирается подцепить его, чтобы взять туда и сформировать его. Аллилуйя! Да, сэр! И я сказал, я хочу спросить вас кое о чем, сэр. Я сказал, почему не все эти стружки поднялись? Он сказал, некоторые из них алюминиевые. Они не притягиваются магнитом. Я сказал, аллилуйя. Я сказал, почему те части из железа, лежащие там, не поднялись? Он сказал, вы видите, это прикручено болтами. Я сказал, аллилуйя. Это правильно. Брат, я рад разорвать всякие путы, каждый авторитет и все, что вы получили. Потеряйтесь во Христе Иисусе. Будьте рожденными заново, наполненным Святым Духом, намагниченным Его силой. Аллилуйя. Тогда, когда Он придет, я уйду с Ним. Я хочу сказать, как сказал Павел, я знаю его в силе его воскресения, поэтому, когда он позовет из среды мертвых, я выйду из среди их. Оставляя все эти вещи позади, я стремлюсь к цели вышнего звания во Христе, оставляя мир позади, оставляя позади их теологии. Я вижу Христа и только Его. Аминь. Я взираю прямо на Голгофу и просто продолжаю идти дальше. Говорят, эй, вы знаете Билли Бранхам святой ролик? Я даже не слышу этого, я просто продолжаю идти дальше. Это верно. Я стремлюсь к цели вышнего звания, туда. Говорят, вы знаете, я полагаю, что этот парень медиум, это меня нисколько не беспокоит. Я просто продолжаю двигаться дальше. Я знаю, в кого я уверовал, и я убежден, что он способен сохранить то, что я верил ему на тот день. Аллилуйя, просто продолжайте двигаться дальше. Да, их старые приятели там чувствовали себя лучше в доме со всеми их свиньями, имели своих свиней и помойные загоны вокруг, имели всех демонов вокруг них и все такое. Они чувствовали себя более комфортно, чем когда там был Иисус. Как же вы сегодня идете в большую формальную церковь, и пусть 2 или 3 человека получат там и пойдут, восхваляя Бога и восклицая, и идя как-то так, и может быть кто-нибудь даст послание на языках, и кто-нибудь получит исцеление силой Божьей, или Бог даст видение, как же они просто заморозят их до смерти? О, я не хочу поблизости ничего подобного. Видите, лучше дома с бесами, так точно, чем в окружении восхитительного Иисуса. Ты проповедуешь им нечто подобное, они просто сидят, как бородавка на соленом огурце. Просто такие кислые и холодные, как только могут быть. Никто не скажет аминь, ничего, просто сидят там и замерзают. О, это что-то, я хочу, чтобы он ушел, он там уже больше 15 минут. Ах, когда он собирается остановиться? О, да, что же это, ваше пищеварение в порядке? Так точно, брат, я люблю получить их обращенными и иметь великий гастрономический юбилей. А вы? Аминь. Принять все Слово Божье. Ангел дал Иоанну Библию и сказал, съешь это. Иоанн сказал, что когда он ел, это было горьким, когда он ел, но это было сладким в его животе, после того, как оно туда попало. Аллилуйя. Скажите, сколько сейчас времени? Мое время уже истекло, да? Аллилуйя. Все хорошо. Я вижу легиона после того, как он обрел здоровый ум. Он был исцелен. И потом я вижу, он продолжает махать Иисусу. Демоны, их люди пришли и сказали, мы не хотим тебя здесь, мы хотим свиней. Лучше у нас были бы свиньи. Мы не хотим такого пробуждения, как это. И всю эту чепуху здесь, божественное исцеление. Мы знаем, что дни чудес пришли. Этот человек просто вызывал раздражение. Теперь убирайся из нашей земли. Мы не желаем здесь святых роликов. И чтобы здесь началась эта чепуха. И Иисус не останется, не волнуйтесь. Где Он нежеланен, Он не останется. Он просто отвернулся и пошел прямо вниз в лодку, не сказав им ни слова. Старый легион сказал, «О, аллилуйя, хвала Господу! О, Иисус, позволь мне пойти с Тобой! О, я хочу пойти с Тобой! Меня не волнует, что сказала эта куча вздора! Меня не волнует! Я оставил все путы позади! Позволь мне следовать за Тобой! Я кое-что обрел! Позволь мне пойти с Тобой!» Иисус повернулся и сказал, «Пойди, расскажи сейчас своим родителям, что с Тобой произошло! О, да, иди, дай свидетельство!» Мне просто интересно, что Он сказал тем свиноводам, когда он вернулся. Он продолжал махать так долго, пока он мог видеть тот старый кораблик, пока он не скрылся из виду. Сказал, когда-нибудь я увижу его снова. Я вижу, как он идет вниз по улице. Некоторые из них говорят, ой, кто это за парень, идущий там? Сказал, слава, аллилуйя. Они сказали, этот парень все еще сумасшедший. Он идет там, шел вниз по улице. О, аллилуйя, хвала Господу. Но они сказали, есть одна вещь в этом. На нем одежда, наверняка с ним что-то случилось. Я могу видеть его идущим вниз, и вот его история. Я вижу, как он осматривается вокруг. Так вот, землевладелец выставил его жену. Там не было бедняжка, она молилась все это время, чтобы он мог быть исцелен. Вернулся, его детишки, когда увидели его пришедшим, убежали, спрятались и все такое. Его бедной женушке пришлось отойти в сторону, потому что он злой. Он входил и переворачивал то место вверх ногами. Так поступает пьяница или одержимый бесом. Убегает в одном из этих припадков и пинает ногами в доме все вокруг. Вам должно быть стыдно за себя, которые принадлежат к церкви и могут находиться в совете диаконов. Брат, я желал бы видеть их среди слушателей в чуть большем количестве сегодня. Это так. Ага, принадлежат совету диаконов и поступают подобным образом. Вот он приходит, впрочем, он пришел, сунулся, дом закрыт. Где жена? Он вышел и спросил кого-то на улице, сказал, она пошла вниз, туда, в переулок. И вижу, как он идет туда, куча старых жестяных консервных банок и вещей, наваленных горой, и смотрит вокруг, и старенькая лачушка с какими-то кустами, лежащими вместе, и там она на заднем дворе трет на стиральной доске, может быть, принимая в стирку белье от соседей. Детишки кричат, мамочка, мамочка, там он пришел. И они побежали так быстро, как только могли. Я слышу, как он говорит, подождите минутку, дорогие. Его жена сказала, ах, ах. И сказал, подождите минутку, дорогие, не бегите, нечто произошло. Аминь. Я вижу, как он идет и смотрит на оборванный рукав старенького платья его жены. Посмотрите на его бедных детишек, стоящих там, дрожа, как он обнял их. И я слышу, как мальчишечка сказал, девчушечке сказал, что случилось с папой? Говорит, мама, мама, что случилось с папой? Я вижу, как слезы катятся по его щекам. Обхватил руками мать и детишек, сгреб их, сказал, сейчас, подождите минутку. Я собираюсь вам сказать, что случилось с папой. Папа соприкоснулся с Иисусом. Вот в чем дело. Папа нашел Иисуса. И как это сработало для легиона в тот день, это сработает для папы и мамы также сегодня. Когда вы найдете Иисуса, вы никогда не будете прежним. Легион никогда больше не был прежним. Никто не может остаться прежним после того, как однажды найдет Иисуса. Будем молиться. Отец, во имя Иисуса, если в это послеобеденное время здесь есть кто-то потерянный, или даже больной, который никогда не соприкасался с Твоей великой исцеляющей силой, или Твоей спасающей благодатью, может, в этот самый час они вступят с Тобой в соприкосновение, наш Небесный Отец, кого мы представляем, и мы молим, чтобы Господь Иисус простер свои руки и благословил каждого, кто находится здесь, для Твоей славы. И, Господь, я молюсь, чтобы сегодня вечером здесь было великое излияние Духа, чтобы великие знамения и чудеса совершились. Услышь молитву Твоего слуги, так как мы просим в имя Иисуса. Аминь. Теперь я отдаю служение брату Мэтсону Бозе, и пусть благой Господь благословит каждого из вас и хранит вас здоровыми и счастливыми, и я увижу вас сегодня вечером. Просто посидите минутку, пока брат Бозе, благослови тебя Бог.